«Глинская лампада» – цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача шестая. Архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословской церкви в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, не зная глинских старцев при жизни, молился об их упокоении. И вот однажды в Институт хирургии, где он тогда работал, поступила матушка схемонахини Серафима Диченко. Она многое рассказала о глинских старцах на Иверской земле. Когда среди многих церквей и монастырей в хрущевские времена в 1961 году была закрыта Глинская пустынь, старцы рассудили так. Немногие могли приезжать к нам в Глинскую пустынь, поэтому Господь распределил нас по всему Советскому Союзу. Некоторых из глинских святых старцев приняла благословенная Иверия, первый удел Божьей Матери. 20 век и в Грузии был ознаменован суровыми гонениями, уничтожением храмов, закрытием монастырей, преследованием верующих. Надо было в этой ситуации спасать людей. И вот Господь и Матерь Божия прислали в Иверию глинских старцев, митрополита Татрицкоройского Зиновия в схеме Серафима, схеархимандритов Серафима Романцова, Андроника Лукаша и Виталия Сидоренко. Они, живя в Грузии, полюбили грузинский народ и Грузию считали своей второй родиной. Сегодня о филиале Глинской пустыни в Тбилиси, так при старцах величали русскую церковь святого Александра Невского, вам рассказывает архимандрит Адам Ахаладзе. Я прочитала, что один из грузинских патриархов называл Александр Невский храм в Тбилиси филиалом Глинской пустыни. И действительно, многие глинские старцы оказались по промыслу Божию здесь. Но вот почему именно Тбилиси, и кто из старцев, и в какие годы приехал сюда?
Все началось после закрытия Глинской пустыни в хрущевские времена. Среди многих других монастырей, церквей, обителей была закрыта Глинская пустынь, и старцы были вывезены просто из этой обители на самую ближайшую платформу, без паспортов, без документов, и они могли ехать, куда глаза глядят. Но глинские старцы тогда сказали: немногие могли приезжать к нам в Глинскую пустынь, поэтому Господь нас распределил по всему Советскому Союзу, и теперь очень многие люди в будут к нам ходить. Да, действительно, клинские старцы жили во многих уголках и России, и Кавказа. В Грузии же приехали отец Серафим Романцов, архимандрит, отец Андроник Лукаш и еще несколько иеромонахов, монахов-послушников. Здесь тогда, в Тбилиси, настоятелем Александра Невского храма был владыка Зиновий, тогда епископ, последующим митрополит, а уже после принятия схемисхии митрополит Серафим. Он в своей молодости был послушником в Глинской пустыне, а дальше его судьба не была связана с Глинской пустыней, но, как бывает, выходец каждый из Глинской пустыни всегда себя считает глинским, и самое основное, что поддерживает эти отношения, поддерживает вот эту любовь, особую любовь, которую глинские старцы воспитывали, любовь к Богу и любовь к ближнему. И вот когда архимандрит Андроник оказался в Тбилиси, он был без документов, его прятал владыка Зиновий. А отец Серафим Романцов, он подвязался в Сухуми. В Сухуми его поддерживали, у него было много чаду, накормлял пустынников. Он руководил Иисусовой молитвой всех монашествующих, которые тогда в Абхазии находились. Вот в Тбилиси для отца Андроника были гораздо лучшие условия, и понадобились годы, и ни один, ни два, пока документы не смогли достать для него. Он жил на Сандрадийской улице, в бараках, во дворе. Там сейчас почти на том месте, где находились вот эти лачушки, там стоит сейчас новый храм святого Георгия. Наверное, отец Андроник вымолил все-таки, потому что это было то место, на котором он вот столько и жил, и молился, и подвязался. Но тогда то, что не было документов, не было прописки, это имело большое значение. Никто не мог иначе служить. Официально надо было, даже если внештатным взять священника, обязательно надо было все это оформить. Так же, как в монастырях, так же было и в церкви. Надо было их приписать, все данные так, чтобы были годы, когда отец Андроник только дома молился, а в Александро-Невском храме его не было. В это время отец Виталий Сидоренко, он находился в пустыне. Пустыня в Горной Абхазии. Да? Это, значит, так называемая Верхняя Абхазия, которая граничит уже со Сванецкими горами, и где подвязалось всегда очень много пустынников.
Выходит, отец Адамович, что они находились в разных уголках Грузии. А какую-то связь между собой они поддерживали, глинские старцы?
Конечно, они поддерживали. И в основном эта связь осуществлялась как раз через Александро-Невский храм. Здесь находился владыка Зиновий. Владыка Зиновий был членом Синода Грузинской Православной Церкви. Параллельно он был большим авторитетом для Русской Православной Церкви. Слову этого старца прислушивались многие. Поэтому он, хотя не имел тогда епархию, а именно только этот храм, он сумел собрать очень-очень много монашествующих в своей обители. Официально никогда Александро-Невский храм обителью не назывался, но туда приезжало народу со всех концов тогдашнего государства. И из Сибири, из Прибалтики, из Украины, из Белоруссии, с Молдавии, откуда только нет. И как бы владыка Зиновий своей молитвой, своей любовью всех собирал.
Пашка, можно такую маленькую историческую справку? Мы, я думаю, недостаточно себе представляем, что такое было советское время в Грузии. Вот мы знаем, что в России нельзя было собирать монашеские общины вокруг себя, все проверяли уполномоченные. А вот как это было в Тбилиси?
Так же было в Тбилиси, и в Грузии, и во всей Грузии. Просто был такой момент. В Грузии меньше преследовали русскоязычных. Таков был настрой, что к русским надо было во всем проявить особое уважение к русскоязычным. И в таких условиях, конечно, легче было русскоязычным монахам, священнослужителям, архиерею хоть как-то служить тут. Например, в Сионе католикосу патриарху не разрешали служить больше, чем один раз в неделю. Ни католикос патриарх Калистрат, ни Мелхиседек, ни Ефрем каких-то особых льготов не имели. Они жили при Сионском кафедральном патриаршем соборе в небольшом домике, и очень часто их просто так притесняли, что они служить не могли. Было строго определено, сколько свечей можно было продать, даже если желающих было много. Естественно, все эти деньги все равно забирало государство, не печатались на грузинском языке священное писание, молитвословы, не выходили никакие религиозные журналы, и это все означало, что церковная жизнь была под строжайшим надзором всей имперской власти. А вот когда первый раз 500 экземпляров Нового Завета будет напечатаны по просьбе католикоса патриарха Ефрема в 1966 году, это было просто величайшим событием, эти книги разошлись по библиотекам, по научным центрам.
А как же власти?
Они разрешили напечатать только 500 штук. Они понимали, что эти 500 штук, они осядут, и все равно у верующих книг не будет. Так продолжалось очень долго, поэтому сегодня мы можем найти во многих домах от руки переписанные разные священные тексты, молитвы и так далее. Что касалось вот Александра Невской церкви, конечно, они находились под контролем. Конечно, уполномоченный по религиозным делам все проверял, но кое-как они умудрялись. И если я говорю, что в Сионском храме не разрешала служба, то в Александра Невском храме разрешала служба.
Сколько раз в неделю служили там?
Я вот не могу сейчас точно сказать, но не так, как в Сионе. Здесь служили. Владыка служил, вот в 70-х годах, владыка служил чуть ли не ежедневно. И было такое, что в Сионе в основном службы шли опять на церковно-славянском языке. В Дидубе, в храм, который был открыт, тоже на славянском языке, в Тверском храме. То есть практически вот это притеснение грузинской православной церкви, оно продолжалось точно так же, как это было при царской России. Но надо было вот в этой ситуации как-то спасать людей. Вот Господь и Матерь Божия прислали в Грузию украинских старцев, которые, живя в Грузии, они полюбили этот народ, эту страну, считали второй родиной Грузию и понимали всю священность своей миссии. Многие понимали, может быть, не все, это очень сложный вопрос. И потихоньку вокруг клинских старцев стал собираться грузинский народ. Часть, естественно, паства, те, которые стремились к духовному. 91 году я вернулся в Грузию, прожив 7 лет в Москве, где я защитил кандидатскую диссертацию, был стажером в институте Бакулева. И потом уже здесь открывалось отделение кардиохирургическое, очередное. И вот нам предложили вернуться. Естественно, и здесь мы начали, я лично начал, как-то по-другому уже церковной жизнью заняться. Хоть я и в Москве ходил много, и знал иконы, и книги, и что-то, но вот так, как бы регулярно церковную жизнь. Естественно, я узнал про отца Виталия, узнал об отце Андронике.
От кого, как вы узнали?
Ну, так бывает, когда ходишь и общаешься с людьми, ангел хранитель все подсказывает, это очень... И несколько лет я просто знал, даже я был в Москве, периодически навещал я Москву, и был там знаком с верующими людьми, они мне дали книгу, первое издание монографии «Глинская пустынь» отца Иоанна Маслова, где было написано, что отец Андроник похоронен на Громагельском кладбище. Ну, мы быстро нашли это кладбище, это место, начали водить туда священников, служить панихиды. Мы не знали, что другие делают. Ну, это мы сами так делали. Познакомился здесь с отцом Филаретом, который был послушником отца Андроника. Отец Филарет уже мне одолжил второе издание, такую красную книгу «Глинская пустынь». А у меня всегда в своих поминальных листочках всегда были они все записаны. Как начну, там схема митрополит Зиновий Серафим, архимандрит Серафим, Андроник, Виталий и так далее. Это. И все время этот длинный список их подавал батюшке. Один раз батюшка так прочитал сам это на панихиде. В субботный день был там духовный отец, ныне он митрополит Иоанн Камрикелли. Он говорит, вот вы поминаете этих людей, а их жизнь вы знаете? Я говорю, знаем, еще книги уже изданы, а вам надо изучить все. Вам надо изучить их житие, все, и займитесь этим. Я так думаю, что книги уже изданы, что я буду? Ну, послушание, как-то сказали, значит, надо как-то. Ну, начали что-то искать, я приходил в Александро-Невскую церковь, там знакомился с людьми, спрашивал у кого такое, что узнавал, мне дали тогда писание жития отца Андроника, которое в рукописи хранилось, кто-то что-то давал, все рассказывали свое, никто не рассказывал вот общую историю вот этого явление, которое является глинским старчеством в вере. Это очень важно, это совершенно другое. Кто, как, зачем, что было. И вот как-то так вот случилось, что вот матушка Евгения, монахиня, она же врач, сказала, что вот в наш институт хирургии она на консультацию хочет привести схиегуменницу. Матушку, она сказала, матушку. Я даже не знаю, какая матушка. Матушку. И вот, чтобы я встретил и проводил там это, вот они пришли, вышли с машины. Здоровая мальчика такая была, не в схемической или мальчика, полной формы, просто в патриотничке и в костиночке, такой в синей костиночке. Такая улыбалась, как всегда, с голубыми глазами. Ну и так поздоровался, ничего особенного. И повел их, недолго задержался, потому что, в принципе, прием не у меня. Через 2 дня, или 3, или 4, я уже не помню, но во всяком случае, оказывается, мачку уложили. И она просила, у нее была одна послушница, там мачка Гавриила, монахиня из Сибири, из Кемерово, чтобы я помог ей там обследоваться, что у нее какие-то там проблемы. Вот мы и начали с этой мачкой Гавриилой ходить на эхо, на туда-сюда, это... Ну, приходили мачка что-то, говорю, мачка все смотрит, а я-то не знаю ничего. Периодически Гавриила поднималась к нам, мачка лежала на втором, я работал на третьем этаже, и буквально над ее палатой была моя ординаторская. Вот вечером она что-то надо поднимается, там увидела, что у нас такой красный уголок, акафистник лежит. Тогда это все было как бы в диковину, за 20 лет много изменилось, очень много, невозможно это все сравнить. И, наверное, это все она рассказывала матушке. Я один день матушке говорю: да ты посиди у меня. Я сижу на противоположной кровати, и матушка начала рассказывать. Так, эти рассказы потом Господь дал, что в течение многих лет я чуть ли не ежедневно слушал, и, конечно, желательно было бы сейчас заново все выслушать, потому что все меняется, и меняется наша способность хоть что-то понять. И вот мачка начала, и вижу, мачка, слышу, то есть, да, мачка, какой-то владыка Зиновий, отец Андроник. А я сижу, думаю, интересно, откуда мачка всех их знает? Ну, я-то знаю, я столько уже о них слышал, откуда эта мачка знает про них? И у меня было ощущение такое, что мачка не рассказывает, а как будто это вот точно такое было, что... Это открытая книга, эта книга перелистывается сама по себе и рассказывается. Вот я не могу это передать в точных словах, но это было нечто вот такое, нечто, ну, такое немножечко сверхъестественное, потому что это все так ложилось на сердце, на все, и так на душу, я думаю, ну, надо же. Ну, я так сказал, интересно, мальчика, что вы их всех знали? Да, говорит, вся моя жизнь – это старчики.
Подошла к концу шестая передача из цикла «Глинская лампада». О глинских старцах в Тбилиси вам рассказывал архимандрит Адама Халадзе, настоятель Иоанна Богословского храма, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, член Национальной комиссии по биоэтике. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Пюхтицкого и Корецкого монастырей, ансамбль «Рустави», архивная запись «Хвалите имя Господне». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».